Сократа приговорили к смерти за отрицание богов, покровителей стихий. Джордано Бруно был сожжен на костре за то, что утверждал, будто Земля круглая. Галилео Галилей оказался в темнице, веря, что наша планета вращается вокруг Солнца. Сколько еще мифов о планете придется опровергнуть? И какой ценой?
«Голос России» и «Русское географическое общество» представляют программу «Мир географии». «Мир географии». «Мир географии» — это правда о том, что происходит с нашей планетой. Гости программы — ученые и специалисты в области изучения Земли.
«Мир географии».
И все-таки она вертится.
У нас в гостях Александр Сальман, генеральный директор компании «Эспас», представляющий на территории России интересы французской организации CLS, которая, в свою очередь, является оператором спутниковой системы определения местоположения и сбора данных «Аргос» и обеспечивает обработку радиолокационной и океанографической спутниковой информации.
Пожалуй, наиболее актуальны сегодня данные о местоположении того или иного объекта для управления именно морской деятельностью. Насколько мне известно, система «Аргос» позволяет наблюдать как за перемещением льдов и айсбергов, так и обнаруживать загрязнения на поверхности моря и контролировать морские суда, ведущие промысловую деятельность. Начнем, пожалуй, с вопроса о наблюдении за промысловым флотом. Александр, расскажите, пожалуйста, каким образом можно следить за судами и выявлять тех, кто работает нелегально?
Ну, вы знаете, многие страны, территории которых охватывают обширные морские акватории, вводят в эксплуатацию мощные системы мониторинга промыслового флота для того, чтобы контролировать промысловую деятельность и управлять развитием морских биоресурсов.
А кто сегодня является лидером из стран по введению, по масштабам введения таких систем?
Ну, пожалуй, можно назвать Индонезию, просто потому что там огромный флот, и вы знаете, что это островное государство, и ведется промысловая деятельность очень бурно, поэтому, наверное, одним из лидеров является Индонезия. Перуанские власти очень так пристально наблюдают за своим флотом. Конечно, Западная Европа участвует в этом процессе вплоть до самых маленьких судов. Но и Россия здесь не отстает, потому что в России тоже существует система мониторинга промыслового флота. Она базируется на двух спутниковых системах. Это система связи Inmarsat и система определения местоположения и сбора данных Argos. Вот на базе этих двух систем ведется контроль деятельности российского промыслового флота организациями под эгидой Росрыболовства. Да, действительно, устанавливая судовой радиомаяк на борту того или иного корабля, можно наблюдать за тем, как перемещается это судно и, соответственно, в какой зоне, в каком районе оно ведет свою деятельность. Другое дело, что это возможно только в том случае, если экипаж судна действует в полном соответствии с принятыми нормами. В том же случае, если экипаж начинает уклоняться от контроля, то есть, например, просто выключает судовой радиомаяк,
Можно, может быть, установить какой-то секретный датчик, закрыть его?
И не всегда спрашивать разрешение у тех, кто владеет судном, можно ли поставить им туда датчик?
Нет, ну вы знаете, на сегодняшний день, например, в России существует порядок следующий, что каждое судно при выходе из порта на промысел должно быть оснащено техническим средством контроля, то есть спутниковым радиомаяком, должно его включить и не выключать. И таким образом контролирующие органы всегда знают, где какое судно находится. Другое дело, что мы не можем с вами повлиять на действия экипажа, и в какой-то момент экипаж может либо отключить этот радиомаяк, либо сделать еще что-то, чтобы не быть подконтрольным в какой-то период времени. И тогда действительно контролирующие органы перестают получать информацию о деятельности этого судна. Но существуют иные спутниковые технологии, которые нас спасают в этой ситуации. Например, радиолокационная спутниковая съемка. Выполнив съемку с радиолокационных спутников некой зоны, которая нас интересует, и обработав этот снимок, мы можем выявить на нем все суда, которые находятся в этой зоне.
И сравнить.
Именно. Далее, конечно, многие из этих судов уже известны контролирующим органам, потому что на них работают радиомаяки. Но часто бывает, что существуют какие-то суда, которые неизвестны, то есть не имеют на своем борту функционирующих средств контроля. То есть они не подчиняются существующему регламенту, то есть ведут нелегальную промысловую деятельность. Ну, дальше многие страны просто оперативно организуют перехват таких судов.
Но тогда это должна быть съемка с довольно высокой периодичностью. Насколько мне известно, радиолокационная спутниковая съемка, то есть это такие специальные изображения Земли из космоса, все-таки довольно дорогостоящие.
это достаточно дорогое удовольствие, да, тем более, что для того, чтобы оперативно среагировать на эту ситуацию, необходима антенна прямого приема спутниковых данных именно в этом регионе, чтобы получать данные непосредственно со спутника во время пролета сразу. Нужны мощные средства обработки информации, нужны, в конце концов, судоперехватчики, но существуют страны, которые используют такие системы, и практика показывает, что с помощью таких систем удается крайне быстро решить проблему нелегального промысла, просто решить ее как таковую. В тех странах, где введен, например, принцип конфискации судов в случае их поимки на таком нелегальном промысле, буквально за несколько месяцев функционирования такой системы удается вообще исключить нелегальный промысел, что, конечно, с лихвой окупает все те затраты, которые необходимы для введения в строй такой системы.
Ну, это безусловно. Но вы знаете, судовые радиомаяки используются также наверняка для следующего контроля. Мы знаем о том, что сейчас пиратство в 21 веке очень сильно набирает свой темп, что ли, обороты. Вот каким-либо образом можно защитить суда и их экипажи от пиратов, которые у нас сейчас вообще просто лютуют на морях и океанах?
Действительно, и такие системы существуют. Судовые радиомаяки оснащаются так называемыми тревожными кнопками, нажатие которых провоцирует выдачу сигнала тревоги. С помощью таких устройств контролирующие органы отслеживают перемещение судна в случае его захвата в течение нескольких суток. Устройство работает часто в автономном режиме и передает эти координаты. И опять же, на базе этой информации достаточно оперативно проводится перехват такого судна, и большое число человеческих жизней было спасено благодаря именно таким вот
системам. Действительно?
Да.
А вы вот наслышаны о том, какое количество пиратских судов сейчас существует у нас вообще в мире, на океанах вот бродят они? Сколько
пиратов?
Ну,
вы знаете, мы не занимаемся оснащением пиратских судов нашими радиомаяками.
Просто на самом деле вы говорите о том, что довольно большое количество жизней было спасено. Я, например, ну, все-таки это действительно муссируется там в прессе и так далее, этот вопрос с пиратами, с теми же сомалийскими. Но мне интересно, неужели их действительно так много, и таких случаев действительно так много, что нападали на суда?
Просто говорят об этом очень громко.
Вы знаете, в последнее время стали громко говорить по поводу применения к сомалийским пиратам, но эта проблема существовала и раньше, например, в той же Индонезии. Эта проблема существовала, именно там зародились вот эти идеи использования спутниковых радиомаяков для отслеживания судов, захваченных пиратами. И там действительно с успехом решались вот такие задачи перехвата захваченных судов именно с помощью таких радиомаяков, в том числе радиомаяков системы «Аргос».
Интересно все-таки, действительно, вот у нас в 21 веке есть пираты, а помните фильм замечательный с Еременко в главной роли, там были пираты 20 века.
Вообще безопасность человека на море и сегодня, и в предыдущие века так же важна, как и экологическая безопасность самого моря. Многие знают, что наибольшее число нефтезагрязнений происходит вдоль судовых трасс. Иногда капитаны судов даже специально сбрасывают свои отработанные воды. А здесь спутниковый мониторинг для наблюдения за экологической ситуацией в акватории помогает?
Да, конечно, очень мощно используются спутниковые технологии в этой области, причем весь спектр спутниковой информации. Например, возьмем простейший пример – разлив нефти, к сожалению, это актуальный пример сегодня, разлив нефти вблизи морской нефтяной платформы. Прежде всего, самое простое, что можно сделать, чтобы отслеживать ситуацию, это бросить вот в пятно нефтяное наш традиционный буй системы «Аргос», дрейфующий буй, который
чтобы
будет...
Чтобы смотреть, куда это пятно денется.
Именно, он будет перемещаться вместе с пятном под действием поверхностных течений и ветров и, соответственно, отправлять свои координаты регулярно пользователям, которые будут наблюдать, как развивается ситуация. Но если мы хотим собрать более полную информацию об этом разливе, то мы можем применить, конечно, радиолокационную спутниковую съемку. На радиолокационном снимке мы хорошо увидим и размеры пятна, и его форму. Далее, конечно, нас будет интересовать, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, в ближайшие дни после разлива. Тогда, в принципе, мы можем использовать океанографические данные спутниковые, опять же, и модели дрейфа. С помощью этой технологии мы можем проиграть ситуацию и спрогнозировать, как она будет развиваться в ближайшие дни.
И предотвратить что-то, может быть.
И помочь тем органам, которые занимаются ликвидацией последствий таких ситуаций, помочь им организовать свою работу.
А грамотно ли был построен такого рода мониторинг во время вот этой вот ликвидации разлива в Мексиканском заливе?
Вы знаете, я думаю, что там были использованы абсолютно все возможные средства. Я знаю компании, которые использовали свои буи, например, для наблюдения за перемещением помещениями нефтяных пятен. Конечно, конечно, эти технологии используются. Что касается загрязнений, спровоцированных действиями экипажей морских судов, то здесь ситуация похожая. Тоже используется радиолокационная съемка. Многие страны в своих акваториях используют радиолокационную съемку для того, чтобы выявить загрязнения, которые там время от времени появляются вдоль судоходных трасс. Но дальше интересно применить опять те же самые океанографические данные и те же самые модели дрейфа, но только не для того, чтобы спрогнозировать, куда пойдет это загрязнение, а для того, чтобы рассчитать, откуда это загрязнение появилось. То есть мы откатываем модель дрейфа назад по шкале времени, а имея всю информацию о местоположении всевозможных судов, и торговых, и промысловых, мы можем точно совершенно определить источник этого загрязнения.
Вот, к примеру, взять российские акватории. У нас традиционно, насколько мне известно, довольно загрязнены нефтяными продуктами Балтийский залив, Финский залив, прошу прощения, Балтийского моря, Черное море. Сейчас компания «Лукойл», но они, правда, довольно, по-моему, экологично, аккуратно это делают, собираются добывать углеводороды на севере Каспия. В России внедряются ли эти технологии мониторинга, и как судовладельцы следуют им?
Я знаю, что проводятся, назовем их так, пилотные проекты в этой области. То есть действительно есть стремление к тому, чтобы такие технологии внедрить. Другое дело, что это удовольствие недешевое. Спутниковая съемка, радиолокационная спутниковая съемка – это дорогая информация. Поэтому, конечно, тут нужно искать некий грамотный баланс между стоимостью таких проектов и их реальными результатами. Ну, я так подозреваю, что именно этим и занимаются в настоящее время наши научные организации российские, которые стараются научиться грамотно использовать такую информацию и получить действительно полезные и актуальные результаты, которые помогут в предотвращении таких ситуаций.
Я думаю, что такого рода технологии могут помочь нашей стране в разработке еще одного проекта, а именно возрождение Северного морского пути. Расскажите, пожалуйста, вот в этом проекте каким-либо образом такие технологии участвуют?
Ну, в последние годы было в России проведено несколько проектов по наблюдению за льдами, за припаем, за айсбергами, на которых, например, ставились буи системы Argos для изучения перемещений льдов, особенностей перемещения льдов в наших северных водах. Кроме того, конечно же, используется радиолокационный мониторинг спутниковый, потому что с помощью радиолокационной спутниковой съемки можно достаточно оперативно определить льдовую обстановку, оперативно создавать карты распределения льдов на поверхности океана, что, конечно, позволяет быстро и грамотно прокладывать маршруты судов в северных регионах.
И как давно это все-таки используется? Сколько времени используется такая технология? И как давно пользуются этим наши мореходы, мореплаватели по северным морям?
Я не уверен, что в России это так уж бурно используется в течение многих лет. Вообще спутниковая съемка, радиолокационная в том числе, для изучения северных океанов, эта технология достаточно древняя. В Советском Союзе существовало много космических аппаратов радиолокационной съемки. Целая серия космических аппаратов так и называлась «Океан». Они были именно предназначены для изучения океанских процессов. Поэтому технологии существуют давно. Другое дело, как организовать регулярное и постоянное применение этих технологий.
Нет, вы знаете, Александр, вот в этом году, точно знаю совершенно, что в этом году в интересах Атомфлота, то есть государственная организация обратила на это внимание, будет проводиться, уже точнее проводится, и будет проводиться осенью и в зимой в период ледохода, ледостава и так далее, проект по мониторингу именно радиолокационному Северного морского пути в интересах именно Атомфлота, подчеркиваю.
Ну, видите, прекрасно. Значит, все-таки эти технологии находят свое место и в России. Это замечательно. Но, кроме того, ведь это очень серьезный экономический эффект имеет и в северных морях, но, между прочим, не только в северных морях, потому что, если говорить о более южных широтах, то, используя не радиолокационную информацию, а, например, океанографическую информацию, мы можем строить карты поверхностных течений. И, соответственно, при прокладке маршрутов морских судов мы можем проводить маршрут преимущественно через те точки, где, грубо говоря, вода идет в попутном направлении в ту сторону, куда необходимо двигаться судну. И таким образом достигается значительная экономия топлива, либо значительное увеличение скорости судна.
Вообще это все очень интересно, безусловно, но хорошо вы затронули вопрос о том, насколько государство принимает участие, в каком процентном соотношении в этих во всех проектах. Ведь действительно, например, те люди, которые являются владельцами судов или там судовых этих компаний, должны ли они вкладывать в это деньги? Должна ли быть какая-то инициатива государства? Кто должен выступать сильной рукой? Кто должен платить? Кто должен получать? Вот эти вопросы
нужно решать. А я бы на самом деле создала национальную систему этого мониторинга.
Ты знаешь, я бы тоже тоже, потому что это серьезные вопросы. Ну, что касается судов, это все понятно, да, но нам это далекий вопрос. Ну, например, сейчас, простите, что о больном, что называется, мы, москвичи, говорим, но эти злополучные лесные пожары. Ну, если бы это все было на потоке, если бы все было поставлено, ну, нас бы предупредили заранее, что будет там в определенную субботу такой жуткий смог, нужно сделать то-то, то-то. А утром просыпаешься и начинаешь задыхаться. И я могу себе представить, как, например, утром просыпается какой-нибудь моряк на судне на севере и видит вокруг себя не свободную воду, а лед, да, допустим. Ну, и никто его об этом не предупредил. Банально, утрированно, но все равно такие ситуации есть. И надо как-то внедрять технологии эти, чтобы было все прекрасно и хорошо. Но вот вы правильно сказали, это очень дорого.
Александр, а как вы оцените перспективы все-таки внедрения их в России?
Вы знаете, я думаю, что перспективы должны быть. Отвечая на предыдущий вопрос, я бы сказал, что необходимо это делать на всех уровнях. То есть и частные организации, крупные судовладельцы должны стремиться к использованию этих технологий. И, конечно, государственные органы должны были бы быть заинтересованы в таких технологиях. Но не только это. Я думаю, что многие задачи должны решаться на международном уровне. И существует целый ряд международных программ, которые занимаются наблюдением за океаном, за метеорологией, за льдами. Кстати, все эти данные, которые собираются океанографическими и метеорологическими буями, они доступны на международном уровне. То есть есть так называемая всемирная сеть телесвязи, которая охватывает метеорологические центры разных стран, и в рамках которой распространяются все данные, собираемые с метеорологических, океанографических буев системы Аргос, которых на сегодняшний день, по-моему, около 6 тысяч плавает в Мировом океане.
Ничего себе.
Кроме того, информация с буев, которые стоят на льдах, в том числе в Арктике. Все это попадает в эту всемирную сеть, и метеорологические центры разных стран имеют доступ к этой сети, к этим данным, в том числе России. То есть наши метеорологические центры могут черпать из этой системы информацию.
Стоит вопрос, как они это анализируют, раз, и два, рационально используют.
Понимаете, проблема состоит в том, что получать информацию оттуда – это хорошо, но еще лучше и вкладывать туда информацию тоже. Потому
а
что,
есть ли у нас возможности?
Ну, вот нужно, наверное, изыскивать возможности, потому что ясно, что японские, например, специалисты запускают буи вокруг Японии, а американские специалисты вокруг Америки. И если посмотреть карту распределения океанографических буев, то оказывается, что в российских-то морях их очень мало. Соответственно, есть всякая разная информация в этой всемирной сети о всех морях, а о российских морях там крайне мало информации.
А может быть, у нас просто не заинтересованы, чтобы вся эта достоверная информация проходила в единую систему.
Ну, наверное, трудно быть незаинтересованными в понимании метеорологической обстановки нашей страны.
Действительно, а как можно быть незаинтересованными? Простите меня, пожалуйста, но глобализацию еще никто не отменял. И действительно, если ты хочешь быть защищенным, то будь открытым. Вот это вот, если хотите, лозунг, девиз современного мира и современного времени.
Ну вот поэтому в настоящее время есть такая надежда, что российские организации будут активнее подключаться к этим международным программам запуска океанографических метеобуев.
Слушайте, а правда, а почему не хотят подключаться? Денег нет?
Ну,
инерция?
Это во многом финансовый вопрос. И я думаю, что это целый комплекс всяких разных проблем, которые не позволяют так уж легко это сделать. В связи с этим есть надежда на то, что российские организации начнут активнее работать вот в рамках этих международных программ, запускать океанографические метеобуи, ставить буи на лед, например, в Арктике, и таким образом будут насыщать Всемирный банк данных и информации о российских морях, что приведет к вообще лучшему пониманию метеорологической обстановки вокруг России.
Будем надеяться, что мы созреем до этого в скором времени. Это была программа «Мир географии». У нас в гостях был Александр Сальман, генеральный директор компании «ЭСПАС». Очень интересные беседы. Нам понравилось. С вами были Виктория Луценко
и Надежда Пупшева.
Счастливо.
«Мир географии» – это правда о том, что происходит с нашей планетой. Гости программы – ученые и специалисты в области изучения Земли.
«Мир географии» –